Старики Базаровы тем больше обрадовались внезапному приезду сына, чем меньше они его ожидали. Арина Власьевна до того переполошилась и взбегалась по дому, что Василий Иванович сравнил ее с куропатицей. Куцый хвостик ее коротенькой кофточки действительно придавал ей нечто птичье. А сам он только мычал, да покусывал сбоку янтарчик своего чубука. Да, прихватив шею пальцами, вертел головою, точно пробовал, хорошо ли она у него привинчена. И вдруг разевал широкий рот и хохотал без всякого шума. «Я к тебе на целых 6 недель приехал, старина», — сказал ему Базаров. «Я работать хочу. Так ты уж, пожалуйста, не мешай мне». «Физиономию мою забудешь. Вот как я тебе мешать буду», — отвечал Василий Иванович. Он сдержал свое обещание. Поместив сына по-прежнему в кабинет, он только что не прятался от него и жену свою удерживал от всяких лишних изъяснений нежности. «Мы, матушка моя», — говорил он ей, — «в первый приезд Янюшки ему надоели маленько, теперь надо быть умней». Арина Власьевна соглашалась с мужем, но немного от этого выигрывала, потому что видела сына только за столом и окончательно боялась с ним заговаривать. «Янюшенька», — бывало скажет она, — а тот еще не успеет оглянуться, как уж она перебирает шнурками радикюля или печет. «Ничего, ничего, я так». А потом отправится к Василию Ивановичу и говорит ему, подперши щеку. «Как бы, голубчик, узнать, чего Янюша желает сегодня к обеду, щей или борщу?» «Да что ж ты у него сама не спросила?» «А надоем». Впрочем, Базаров скоро сам перестал запираться. Лихорадка работы с него соскочила и заменилась тоскливой скукой и глухим беспокойством. Странная усталость замечалась во всех его движениях. Даже походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась. Он перестал гулять в одиночку и начал искать общество. Пил чай в гостиной, бродил по огороду с Василием Ивановичем и курил с ним в молчанку. Осведомился однажды об отце Алексее. Василий Иванович сперва обрадовался этой перемене, но радость его была непродолжительна. «Янюша меня сокрушает», — жаловался он втихомолку жене. «Он не то что недоволен или сердит, это бы еще ничего. Он огорчен, он грустен, вот что ужасно. Все молчит, хоть бы и побронил нас с тобой. Худеет, цвет лица такой нехороший». «Господи, господи!» — шептала старушка. «Надела бы я ему ладанку на шею, да ведь он не позволит». Василий Иванович несколько раз пытался самым осторожным образом расспросить Базарова об его работе, об его здоровье, об Аркадии. Но Базаров отвечал ему нехотя и небрежно. И однажды, заметив, что отец в разговоре понемножку подо что-то подбирается, с досадой сказал ему: «Что ты все около меня словно на цыпочках ходишь? Эта манера еще хуже прежней». «Ну-ну-ну, я ничего», — поспешно отвечал бедный Василий Иванович. Также бесплодны остались его политические намеки. Заговорив однажды и по поводу близкого освобождения крестьян, о прогрессе, он надеялся возбудить сочувствие своего сына. Но тот равнодушно промолвил: «Вчера я прохожу мимо забора и слышу, здешние крестьянские мальчики вместо какой-нибудь старой песни горланят: время верное приходит, сердце чувствует любовь. Вот тебе и прогресс». Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком. «Ну, — говорил он ему, — излагай мне свои воззрения на жизнь, братец. Ведь вас, — говорят, — вся сила и будущность России. От вас начнется новая эпоха в истории. Вы нам дадите и язык настоящий, и законы». Мужик либо не отвечал ничего, либо произносил слова вроде следующих: «А мы могим тоже, потому, значит, какой положен у нас примерно предел? Ты мне растолкуй, что такое есть ваш мир», — перебил его Базаров. «И тот ли это самый мир, что на трех рыбах стоит?» «Это, батюшка, земля стоит на трех рыбах», — успокоительно, с патриархально добродушной певучестью объяснял мужик. «А против нашего, то есть миру, известно, господская воля. Потому вы наши отцы. А чем строже барин взыщет, тем милее мужику». Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно пожал плечами и отвернулся, а мужик побрел во свояси. «О чем толковал?» — спросил у него другой мужик средних лет и угрюмого вида, издали с порога своей избы, присутствующий при беседе его с Базаровым. «А недоимки, что ли?» «Какой о недоимке, братец ты мой?» — отвечал первый мужик. И в голосе его уже не было и следа патриархальной певучести. А напротив, слышалась какая-то небрежная суровость. «Так, болтал кое-что, язык почесать захотелось. Известно, барин, разве он что понимает?» «Где понять?» — отвечал другой мужик. И, тряхнув шапками и осунув кушаки, оба они принялись рассуждать о своих делах и нуждах. Увы, презрительно пожимавший плечом, умевший говорить с мужиками Базаров, как хвалился он в споре с Павлом Петровичем, этот самоуверенный Базаров и не подозревал, что он в их глазах был все-таки чем-то вроде шута Горохового. Впрочем, он нашел, наконец, себе занятие. Однажды в его присутствии Василий Иванович перевязывал мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и он не мог справиться с бинтами. Сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, не переставая в то же время подсмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который тотчас же пускал их в ход. Но насмешки Базарова нисколько не смущали Василия Ивановича. Они даже утешали его. Придерживая свой засаленный шлагфрок двумя пальцами на желудке и покуривая трубочку, он с наслаждением слушал Базарова. И чем больше злости было в его выходках, тем добродушнее хохотал, выказывая все свои черные зубы до единого, его осчастливленный отец. Он даже повторял эти, иногда тупые или бессмысленные, выходки. И, например, в течение нескольких дней ни к селу, ни к городу все твердил. Ну, это дело девятое. Потому только, что сын его, узнав, что он ходил к заутренней, употребил это выражение. «Слава Богу, перестал хандрить», — шептал он своей супруге. «Как отделал меня сегодня, чудо!» Зато мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняла его гордостью. «Да-да», — говорил он какой-нибудь бабе в мужском армяке и рогатой кичке, вручая ей склянку гулярдовой воды или банку беленной мази. «Ты, голубушка, должна ежеминутно Бога благодарить за то, что сын мой у меня гостит. По самой научной и новейшей методе тебя лечат теперь. Понимаешь ли ты это? Император французов, Наполеон, и тот не имеет лучшего врача. А баба, которая приходила жаловаться, что ее на колотике подняло», — значение этих слов она, впрочем, сама растолковать не умела, — «только кланялась и лезла за пазуху, где у ней лежали 4 яйца, завернутые в конец полотенца». Базаров раз даже вырвал зуб у заезжего разносчика с красным товаром. И хотя этот зуб принадлежал к числу обыкновенных, однако Василий Иванович сохранил его как редкость и, показывая его отцу Алексею, беспрестанно повторял: «Вы посмотрите, что за корни! Этакая сила у Евгения! Краснорядец так на воздух и поднялся! Мне кажется, дуб и тот бы вылетел вон!» «Похвально!» — промолвил, наконец, отец Алексей, не зная, что отвечать и как отделаться от пришедшего в экстаз старика. Однажды мужичок соседней деревни привез к Василию Ивановичу своего брата, больного тифом. Лежа ничком на связке соломы, несчастный умирал. Темные пятна покрывали его тело. Он давно потерял сознание. Василий Иванович изъявил сожаление в том, что никто раньше не вздумал обратиться к помощи медицины, и объявил, что спасения нет. Действительно, мужичок не довез своего брата до дома. Он так и умер в телеге. Дня 3 спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня. Есть. На что тебе?
Нужно ранку прижечь.
Кому?
Себе.
Как себе? Зачем же это? Какая это ранка? Где она?
Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь, оттуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.
Ну?
Ну вот я и попросил уездного врача. Ну и порезался.
Василий Иванович вдруг побледнел весь и, ни слова не говоря, бросился в кабинет. Откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке. Базаров хотел было взять его и уйти.
«Ради самого Бога», — промолвил Василий Иванович, — «позволь мне это сделать самому».
Базаров усмехнулся. «Экой ты охотник до практики».
«Не шути, пожалуйста, покажи свой палец. Ранка-то невелика, не больно?»
«Напирай сильнее, не бойся».
Василий Иванович остановился.
«Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом?»
«Это бы раньше надо сделать, а теперь по-настоящему и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно».
«Как поздно?» — едва мог произнести Василий Иванович.
«Еще бы! С тех пор 4 часа прошло слишком».
Василий Иванович еще немного прижег ранку.
«Да разве у уездного лекаря не было адского камня?»
«Не было».
«Как же это? Боже мой! Врач и не имеет такой необходимой вещи?
Ты бы посмотрел на его ланцеты», — промолвил Базаров и вышел вон.
До самого вечера и в течение всего следующего дня Василий Иванович придирался ко всем возможным предлогам, чтобы входить в комнату сына. И хотя он не только не упоминал об его ране, но даже старался говорить о самых посторонних предметах, однако он так настойчиво заглядывал ему в глаза и так тревожно наблюдал за ним, что Базаров потерял терпение и погрозился уехать. Василий Иванович дал ему слово не беспокоиться. Тем более, что и Арина Власьевна, от которой он, разумеется, все скрыл, начинала приставать к нему. Зачем он не спит и что с ним такое подеялось?